Поравнявшись с хрустальным монолитом, Ламия остановилась. Сквозь разбитые панели струился золотистый свет, выхватывая из темноты беснующиеся дюны на дне долины. В гробнице кто-то был. Ламия пообещала Солу никуда не сворачивать, но теперь она отчетливо видела внутри монолита человеческий силуэт. Кассат, пропавший без вести. Консул. Вдруг он вернулся, они и не заметили из-за бури. Или, может быть, отец Дюре? Ламия двинулась к озеру золотого света и, помедлив перед рваной дырой, ведущей в гробницу, шагнула внутрь. Она очутилась в грандиозном зале с чуть заметной в сумраке прозрачной крышей. От странного золотого света, похожего на солнечный, стены казались янтарными. Ярче всего была освещена площадка в центре зала. На небольшом возвышении покоился Федман Кассат, облаченный в черный мундир ВКС. Его могучие, истинно бледные руки были сложены на груди. В ногах лежала старая десантная винтовка и еще какое-то незнакомое Ламии оружие. Суровое лицо полковника застыло в смертном покое. Несомненно, он был мертв. В воздухе точно запах ладана, повисла гробовая тишина. Но Ламия смотрела не на полковника. Опустившись на одно колено, перед ложем Кассада застыла зеленоглазая красавица лет 25-28 в черном комбинезоне. Ламия вспомнила историю полковника и мгновенно узнала его фантастическую возлюбленную.
«Монета?» — прошептала она.
Правой рукой женщина касалась камня рядом с телом полковника. Вокруг ложа плясали фиолетовые силовые поля, и какая-то неведомая энергия струилась сквозь воздух, преломляя золотые лучи, так что колено преклоненной женщины в черном оказалось окутанной призрачной дымкой. Вот она подняла голову и, увидев Ламию, поднялась на ноги и кивнула. Ламия шагнула к ней. Тысячи вопросов вертелись у нее на языке, но темпоральный прилив в зале достиг апогея. Страшное головокружение швырнуло ее назад. А когда Ламия очнулась, погребальное ложе с телом Кассада под силовым полем стояло на прежнем месте, но монета исчезла. Ей захотелось броситься назад, к Солу, чтобы рассказать ему обо всем и переждать с ним бурю и ночь. Но сквозь скрежет бури и завывание ветра до Ламии вновь донеслись отдаленные крики. Там, за песчаной завесой, терновое дерево. Подняв воротник, Ламия Брон вышла наружу и двинулась сквозь бурю к дворцу Шрайка. Висящая посреди космоса каменная глыба напоминала гору из детской книжки. Здесь было все. Зазубренные пики, острые гребни, отвесные склоны, узкие каменные карнизы и широкие террасы и, наконец, одетая в снеговую шапку вершина, на которой мог бы уместиться всего один человек, да и то, стоя на одной ноге. Изгибаясь на бегу, река спускалась из космоса в полукилометре от горы и, преодолев многослойное силовое поле, достигала, наконец, самой широкой террасы и неправдоподобно медленно устремлялась в пропасть, к следующей каменной ступени. Там она растекалась широким веером бегущих под гору ручьев. Заседание трибунала происходило на самой высокой террасе. 17 бродяг, 6 мужчин, 6 женщин и 5 особей неопределенного пола расположились внутри каменного круга, охваченного кольцом лужайкой, которая, в свою очередь, была огорожена стеной скал. Посреди всех этих кругов стоял консул.
«Вам известно, что мы знаем о вашем предательстве?» Начала допрос свободная Дженга, глашатай полноправных граждан клана свободных из роя Тельца.
«Известно», — ответил консул, облаченный в свой лучший темно-синий костюм и темно-бордовую накидку. Голову украшала парадная треуголка.
«Мы знаем, что вы убили свободную Андиль, свободного Илиама, центрального Бетца и специального Торренса.
«С техниками я не был знаком, только Сандиль», — тихо ответил консул.
«Но вы их убили?»
«Да».
«Безо всякого повода, без предупреждения?»
«Да».
«Убили, чтобы завладеть устройством, доставленным ими на Гиперион, машиной, которая, как мы сообщали вам, остановит так называемые темпоральные приливы, распахнет гробницы времени и освободит Шрайка?»
«Да».
Консул отрешенно глядел в пространство поверх плеча свободной Дженги, словно пытался разглядеть что-то вдали.
«Вам объяснили, — продолжала Дженга, — что устройство будет включено лишь после того, как мы выдворим из системы корабли гегемонии. В канун нашей высадки и оккупации Гипериона. Когда появится возможность установить контроль над Шрайком?»
«Да».
«И тем не менее вы убили наших людей, отправили нам ложный рапорт и самовольно включили устройство за много лет до оговоренного срока?»
«Да».
Мелио Арундес и Тео Лейн с мрачным видом стояли позади консула. Свободная Дженга скрестила на груди руки. Это была типичная представительница племени бродяг. Высокая, худая, безволосая. Она носила мантию, от которой не отказалась бы и королева, сапфирно-синюю, переливающуюся, словно впитывающую свет. Ее лицо было далеко не молодым, но кожа оставалась гладкой, а темные глаза смотрели зорко и проницательно.
«Это произошло 4 ваших стандартных года назад. Неужели вы думали, что мы забудем об этом?» — продолжала она.
«Нет».
Консул взглянул ей прямо в глаза, и уголки его губ дрогнули.
«Свободная Дженга, я хорошо знаю, что о предательстве не забывают».
«И тем не менее вы вернулись к нам».
Консул молчал. Стоявший чуть поодаль Тео Лейн думал только об одном — чтобы ветер не сорвал с головы консула треуголку. Происходящее казалось ему кошмарным сном, чего стоило одно плавание по космической реке. Возле корабля их ждала длинная и низкая гондола с экипажем из 3 бродяг. Когда гости уселись на средней скамье, рулевой оттолкнулся длинным шестом, и лодка, даже не развернувшись, поплыла туда, откуда прибыла. Казалось, река потекла вспять. Завидев впереди водопад, Тео зажмурился. Однако, секундой позже, когда он приоткрыл один глаз, низ все еще оставался внизу, а река текла, как и подобает нормальной водной артерии. Правда, теперь с одной стороны выгнулась зеленая стена, поверхность их астероида, а сквозь 2-метровую толщу воды за бортом виднелось не дно, а звезды. Затем лодка преодолела силовое поле, рубеж атмосферы, и стремительно понеслась по извивающейся ленте воды. Река, очевидно, была заключена в силовую трубу, иначе путешественники задохнулись бы, только невидимую. На тамплиерских кораблях, деревьях и в экзотических отелях в открытом космосе силовые заграждения успокоительно мерцали. Здесь же река, лодка и люди оставались наедине с необъятной вселенной.
«Сомнительно, чтобы река служила обычной транспортной артерией», — неуверенно проговорил Арундес.
Тео заметил, что профессор вцепился в борт мертвой хваткой. Ни бродяга, сидевший на корме, ни двое на носу не снизошли до общения с ними, лишь утвердительно кивнули, когда консул спросил, та ли это лодка, которую обещали.
«Они хотят пустить пыль в глаза», — шепотом пояснил консул. «Эту реку используют как дорой на отдыхе, да и то исключительно в церемониальных целях. Движение астероидов только усиливает впечатление».
«Чтобы подавить нас техническим превосходством?» — вполголоса спросил Тео. Консул кивнул. Река делала кульбиты и сальто-мортале, иногда чуть ли не поворачивала обратно, образовывала умопомрачительные петли, скручивалась в тугую спираль, как фибропластовый канат, и ни на миг не переставала сверкать на ослепительном солнце Гипериона.
Порой она заслоняла его, и тогда вода казалась живой расплавленной радугой. У Тео дух захватило, когда, глянув на речную петлю в 100-метровой высоте над собой, он увидел на фоне солнечного диска силуэт рыбы. Тем не менее, лодка, несущаяся вперед со скоростью лунного челнока, ни разу не перевернулась. Арндусу это напомнило спуск на каноэ по высоченному водопаду без страховки.